Здравствуйте. Сегодня вторник, 9 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия 9 мая выпустила по Киеву и другим городам Украины более двух десятков крылатых ракет. По словам Евгения Пригожина, подразделение Министерства обороны России бросило свои позиции в Бахмуте, оголив позиции его ЧВК «Вагнер». Почему Никол Пашинян и лидеры еще нескольких постсоветских государств в последний момент решили присутствовать на военном параде на Красной площади в Москве? Также сегодня.
Самое. Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.
Владимир Зеленский предложил перенести в Украине празднование Дня Победы над нацизмом с 9 на 8 мая. В России сегодня отмечается День Победы в Великой Отечественной войне, так что начну с короткого сообщения о параде. Давайте послушаем.
Представляют сухопутные войска Вооруженных сил России. Выпускников детского сада отмечает высокий уровень подготовки к школе. Руководит детским садом Золотарева Анна Анатольевна. С учителем-дефектологом детского сада Киселевой Еленой Викторовной. Ребята на параде представляют военно-воздушные силы нашей армии. Педагоги детского сада постоянно совершенствуются, шагают в ногу с новыми технологиями. Руководит детским садом Единого Гульнара Альбертовна.
Да, это не парад российских войск на Красной площади, это состоявшийся на днях в Ейске парад детских садов, посвященный Дню Победы. Дети с воспитательницами во главе маршировали одетыми в форму различных родов войск перед представителями местных властей и теми, кого называли ветеранами войны. Жаль, не могу показать вам картинку. Мне кажется, отношение к такого рода мероприятиям – отличный индикатор отношения к тому, во что сегодня превратился День Победы в России, искренний праздник или то, что сейчас называют час. Победобесием. Тут каждый может выбрать для себя. Сегодняшнее 9 мая уже второе за время полномасштабного вторжения России в Украину. Лидеры обоих воюющих государств в своих выступлениях вчера и сегодня говорили об агрессии. Владимир Путин на военном параде на Красной площади о гипотетической агрессии Запада против России, которую якобы предотвратила так называемая специальная военная операция. Обошлось, конечно, и без упоминания защиты так называемых традиционных ценностей. Вот фрагмент этого выступления.
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления.
Фрагмент выступления Владимира Путина на сегодняшнем военном параде на Красной площади. Президент Украины Владимир Зеленский тоже упомянул агрессию, вполне конкретную агрессию, уже унесшую жизни сотен тысяч людей. Упомянул, предложив перенести День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.
Самое. Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И не допустим лжи, будто победа в той войне могла состояться без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем такое же зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя теперь это другой агрессор. Цель та же – порабощение или уничтожение.
Предложение Владимира Зеленского вызвало гнев главы департамента и печати МИД России Марии Захаровой. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков. И тех, кто сражался в рядах Красной Армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на победу, одну на всех. «Пособник фашистов. 80 лет спустя», написала Захарова в своем телеграм-канале. А через несколько часов после того, как это заявление было выпущено, Россия выпустила по Киеву и другим городам Украины больше 20 крылатых ракет. Вот что сегодня утром рассказывал в эфире телеканала «Настоящее время» корреспондент телеканала в Киеве Алексей Продай-Вода.
9 мая украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 крылатые ракеты из 25, запущенных этой ночью. Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ. Там отметили, что было две волны ракетных атак. Накануне вечером российские военные выпустили 8 ракет «Калибр» с Черного моря по восточным регионам страны. Все они были уничтожены ПВО, сообщил командующий воздушными силами Николай Олещук. Но обломки одной из ракет упали на 4-этажный дом в Днепре. Одна женщина получила ранение, она уже в больнице, сообщили военной администрации Днепропетровской области. Также под утро было зафиксировано еще 17 пусков крылатых ракет типа Х-101 с самолетов стратегической авиации с района Каспийского моря. 15 ракет удалось сбить, сообщили в воздушных силах Украины. Здесь, в Киеве, воздушная тревога длилась около 2 часов. Периодически в небе были слышны взрывы. Военная администрация Киевской области сообщила о работе противовоздушной обороны. Позже местные власти заявили, что по предварительной информации над Киевом обнаружили и уничтожили 15 ракет. Попаданий не допустили. Правда, в одном из районов столицы горящие обломки ракеты упали во двор частного дома. Возник пожар, который быстро потушили. В другом районе обломки обнаружили на проезжей части, а в области полиция зафиксировала глубокие воронки в поле от падения сбитых российских ракет. Информация о потерпевших не поступала. Напомню, что по данным командования воздушных сил, прошлой ночью над Киевом сбили 35-35 ударных дронов «Шахет», но из-за их обломков пострадало 5 человек и также есть разрушения по городу. Но несмотря на все эти атаки и регулярные угрозы ракетных ударов, сегодня, 9 мая, в Киев с официальным визитом приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем твиттере она написала, что, цитата, «Приятно снова вернуться в Киев, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Детали поездки не разглашаются из соображений безопасности. Пока известно, что главной темой ее визита станет сотрудничество между Евросоюзом и Украиной, в том числе евроинтеграция Украины, а также оборонительная поддержка». Напомню, накануне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также он подписал указ об установлении 9 мая Днем Европы. Стоит сказать, что до сих пор в Украине отмечалось две даты, связанные со Второй мировой. Это День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом в Европе 9 мая. Но по данным социологических опросов, после полномасштабного вторжения России в Украину, украинцы изменили свое отношение к 9 мая. Мы спросили жителей Киева, что они думают касательно переноса даты и установления 9 мая Днем Европы. Давайте послушаем.
Вообще это так давно было, честно говоря. Я уже родилась после войны. И оно уже так, у меня папа воевал мой и прочее. Но уже, ну кому оно сейчас, вот это 9 мая начинать. И тут и такое они там делают с этими ленточками безумные. Когда нет, 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 не надо нам это. Нам не надо.
Я человек старого поколения и старых традиций. А менять, ну у нас меняют улицы, меняют названия, меняют даты, историю меняют. Если человек хочет отмечать 8-го, пусть отмечает 8-го. Если он хочет 9-го, пусть 9-го. Но нельзя подходить, бить его или там срывать с него какие-то ленточки, какие-то ордена, понимаете? Люди умирали за эти ордена. Они подвиги совершали за эти ордена. Я так считаю, как и сейчас.
Мы вообще с Мариуполя. Здесь временно, беженцы. Естественно, мы думаем положительно. Нас ничего не должно связывать с 9-м. Победа была 8 мая, и мир заключили 8 мая. Это день памяти о погибших, а не празднования.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Вода. Многие обратили внимание сегодня, что парад на Красной площади продолжался всего 45 минут, и что в нем участвовало в разы меньше бронетехники, чем раньше, а танк вообще был только один – Т-34 времен Второй мировой войны. Чем было продиктовано решение о сокращении масштабов парада, я точно сказать не могу, но, конечно, предположение, что техники у российской армии уже просто не осталось, звучали со всех сторон. Российская армия не может похвастаться победами на фронтах в Украине. Предполагалось, что в качестве подарка к празднику будет взят Бахмут, однако представители ВСУ сегодня сообщили о довольно успешном контрнаступлении в городе. И это сообщение вдруг фактически подтвердил Евгений Пригожин, который все-таки продолжает ссориться с Министерством обороны из-за отсутствия поддержки и боеприпасов.
Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции, сбежали все и оголили фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как. Открываю боевой чат, в котором сыпятся сообщения от командиров различного уровня, да? Рассказывается, где какой накат, где какие подразделения перемещаются. Вот отличные сообщения. Факел не придет. В полном составе половина людей у них отказалась ехать. Еще одно ЧВК «Газпрома». Голубое пламя, голубой факел, пидорастический жезл и всякие разные другие очень забавные названия. Зачем вы тратите государственные деньги, собираете людей и отправляете их на мясо? Их мамы придут и дадут вам хорошие пи***и. Поэтому заканчивайте заниматься ерундой. Это война, и родину надо защищать. И третье, то, что было сказано, о том, что все решения будет принимать Суровикин. Я с Сергеем Владимировичем на постоянной связи. Не могу получить пока ответа, потому что происходят совещания с утра до ночи. О чем совещание, никто не понимает. Пока единственное совещание, как бы ЧВК «Вагнер» не дать боеприпасов, не дать вооружения, которое мы запросили, для того, чтобы мы могли эффективно оборонять страну под названием Россия. И дальше продолжать штурм Артемовска, для того, чтобы сорвать Украине наступление. Сегодня Украина херачит Белгородскую область, успешно фигачит. Народ, так сказать, не в панике, но очень сильно озабочен. Почему государство не может защитить свою страну? Сегодня они рвут фланги на Артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят, контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре и отпраздновать День Победы. День Победы – это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы.
Заявление владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это лишь короткий фрагмент. Он сегодня записал 27-минутное видео.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще недавно предполагалось, что во время парада в Москве Владимира Путина будет сопровождать единственный лидер иностранного государства, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Тем не менее, в Москву все-таки приехали Александр Лукашенко, президенты Казахстана, Туркменистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вот как их принятое в последний момент решение посетить все-таки военный парад на Красной площади – объясняет военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Я думаю, что им просто выкрутили руки. Сегодня Путину очень важно показать, что хоть кто-то к нему приехал, ну, прежде всего, лидеры тех стран, которые сейчас являются для России очень важными, я имею в виду Центральную Азию. В Центральной Азии действительно это регион, который для России является, может быть, ну, таким остатком зоны доминирования, хотя там китайское влияние растет со страшной силой. Так вот, этим людям выкрутили руки и, в общем, заставили их приехать. А инструментов давления на эти страны у России пока достаточно. И прежде всего, это транспортная зависимость, потому что, если не весь, ну, по крайней мере, скажем, 3/4 экспорта этих стран на мировые рынки проходят через территорию России. Скажем, для Казахстана через Россию проходит нефтепровод, по которому экспортируется 80% казахстанской нефти. А казахстанская нефть – это главный источник дохода, это главная статья экспорта Казахстана. Так вот, в прошлом году 5 раз, по-моему, Кремль, Москва прерывала транспортировку нефти по этому трубопроводу, который идет до Новороссийска. И казахстанский экспорт нефти прерывался на какое-то время. После этого руководство Казахстана вынуждено было идти на целый ряд уступок. Вот такой инструмент, он есть в руках у Москвы. А точно так же и другие лидеры, значит, этих центральноазиатских стран. Но я обращаю внимание, что, скажем, не приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Москву. А почему? Ну, видимо, потому что у Азербайджана есть достаточно других и союзников, и возможностей свою нефть и свой газ экспортировать на внешние рынки. Ну вот, поскольку инструментов давления на Азербайджан и Москву очень мало, значит, вот можно и не приезжать.
Мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова. Ну и отдельно все-таки хочется отметить приезд в Москву премьера Армении Никола Пашиняна, не раз жаловавшегося в последнее время, что Россия не выполняет обязательств по защите Армении от внешней агрессии в рамках организации договора о коллективной безопасности. Последний пример – кризис вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, который Россия могла помочь быстро урегулировать, но этого не сделала. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, я понимаю, что мы можем строить лишь предположения по поводу того, почему Пашинян появился сегодня в Москве, и все-таки, на ваш взгляд, есть ли какой-то конкретный повод, который подтолкнул его к принятию этого решения? Ну, предположим, отсутствие Ильхама Алиева сегодня в Москве, и таким образом возможность в более выгодном свете предстать перед Путиным.
Думаю, что Пашинян от этого ничего не выиграл. Проиграть в имиджном плане довольно много и во внешнеполитическом отношении, и во внутриполитическом отношении. А вся та риторика, из которой исходила армянская власть последние месяцы, она, в общем, не предполагала подобного визита и подобной кампании, в которой Никол Пашинян оказался. Потому что, ну, в общем, если центральноазиатские лидеры, в общем, могли ехать, могли не ехать, и, в общем, они ничего, по крайней мере, не потеряли в этой ситуации, то про Пашиняна это сказать нельзя. И в этом смысле я не думаю, что это какой-то выигрыш, мог присылать какие-то бонусы. Я думаю, речь шла о, скажем так, пожелании Москвы, в котором Ереван не решился ей отказать. Хотя, с моей точки зрения, мог. А мне кажется, проблема в недостаточной нюансированности и понимании ситуации. А я думаю, что не очень просчитывается вообще, как бы, с точки зрения Еревана. А не до конца просчитывается вся эта стратегическая линия, поскольку такое ощущение, что ереванская власть готова сейчас ответить улыбкой, любезностью на любое участие в урегулировании ситуации. А участие Москвы крайне условно. Во-первых, у нее нет ресурсов, чтобы помочь Еревану. А во-вторых, у нее нет особого желания помогать Еревану. И в этом плане, я думаю, что реальность Пашинян прекрасно понимает. Но вот отказать Москве в этой ситуации он тоже не может. И вот эта двойственность, с которой, мне кажется, Ереван не справился и не счел нужным справляться, что гораздо важнее, вот, может быть, вот это главный политический лейтмотив, что он не считает нужным задуматься о возможных имиджевых потерях, и, может быть, в каком-то смысле он прав, потому что сейчас ему не до размышления об имидже.
То есть получается, что у Пашиняна сейчас нет возможности противостоять любому давлению со стороны Кремля?
Любому любому нажиму, любому какому-то посулу, потому что впереди разговор в Москве, продолжение Вашингтонской встречи, большому счету, да, а при этом ему надо встречаться с Алиевым. Ему нужно несколько опор, потому что Вашингтон ему может помочь, но не во всем, потому что с Москвой есть у Пашиняна проблемы, которые Вашингтон не решает. Скажем, вопрос коммуникаций через Армению, Вашингтон, в общем, достаточно безразличен этот вопрос. Это ситуация, в которой он оказывается с Москвой один на один. То есть для того, чтобы эти проблемы решать, не обязательно ехать в Москву. Но Пашинян, видимо, счел, что это не повредит, а что не повредит, то, может быть, с его точки зрения не поможет, что, с моей точки зрения, довольно спорно.
Приезд в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна мы обсуждали с обозревателем проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Немало инцидентов возникало сегодня во время попыток сотрудников российских посольств в иностранных государствах и сторонников путинского режима, живущих в разных странах мира, как-то отметить День Победы. В Варшаве, к примеру, противники российского вторжения в Украину не дали послу России в Польше возложить цветы к мемориалу советским воинам. Обошлось без серьезных происшествий. Напомню, что в прошлом году посла облили сиропом. В Барселоне сторонники путинского режима 8 мая пытались провести свою акцию. Не обошлось без потасовки с теми, кто пытался этому помешать.
Мы убиваем детей, ребята, мы убийцы. Нам должно быть стыдно. И нашим дедам, которых вы сейчас несете на этих плакатах, если бы узнали, что их дети, их внуки повторяют то же самое, что сделал Гитлер, вероломное нападение на независимое государство.
А полиция Федеральной земли Берлин второй год подряд наложила запрет на демонстрацию украинской и российской символики, чтобы предотвратить столкновения между сторонниками и противниками акций, приуроченных к 9 мая. Однако в этот раз одной из действующих в Германии украинских НКО удалось успешно оспорить запрет на демонстрацию украинской символики. Российская осталась запрещенной. Вот что рассказывает об этом корреспондент Радио Свобода в Берлине Анна Розе.
Против каждого решения полиции можно принять срочное решение суда, которое либо отменит, либо подтвердит это решение. Это инструменты демократии, которые присутствуют в правовом государстве, и люди, которые здесь живут, это знают. И ужаса ни у кого не возникает, когда полиция говорит, мы запрещаем то-то, то-то, демонстрации, флаги или какую-то символику. Все люди, которые здесь живут, немцы или немцы, граждане Германии, понимают, что это не окончательное решение, против него можно подать апелляцию в суд, и суд тогда уже в срочном порядке рассматривает буквально за несколько часов, можно это или нельзя, правомерно это или неправомерно. В прошлом году полиция приняла такое решение, против этого решения никто не протестовал, не было никаких заявлений, не было никаких срочных исков. Поэтому это осталось так, как осталось. 8 и 9 мая были запрещены все флаги и вся символика. После этого была запрещена буква «Z», а именно после нескольких инцидентов по всей Германии. За нее уже по Уголовному кодексу налагаются штрафы совершенно официально. Денежные штрафы после нескольких раз, если человека поймают несколько раз буквы «Z», ему могут вынести условное наказание или даже наказание тюремным заключением, если он совершенно неисправим. Но в этом году, уже после того, как полиция приняла решение запретить и российские, и украинские флаги, снова побоявшись каких-то стычек на улицах, и именно охраняя себя, потому что полиция тоже не может вывести на улицы 10 тысяч стражи порядка, чтобы следить за дисциплиной во время каких-то шествий или мероприятий. Просто нет такого количества персонала у нее. И, в принципе, чтобы как-то обезопасить себя, полиция приняла это решение в этом году. После этого решения известная большая украинская НКО ВИЧ, они наняли адвоката, и этот адвокат подал срочный иск в суд на отмену решения полиции о запрете украинских флагов. И буквально вот в пятницу вечером суд принял решение о том, что украинские флаги допустимы, разрешены, и тем самым аннулировал решение полиции в украинских флагах. Российские флаги, естественно, украинская НКО ВИЧ не упоминала в своем иске, но, видимо, кто-то из организаторов другого мероприятия сегодня у мемориала в районе Тиргартен тоже, по примеру НКО ВИЧ, подал иск на разрешение российских флагов в этом году. Но в срочном порядке вторая инстанция, высший административный суд земли Берлин, принял решение о том, что решение полиции прежде было правильное, и его обосновал тем, что все дни, когда идут мощнейшие обстрелы городов и гражданского населения Украины российскими ракетами и бомбами, невозможно разрешать в столице Германии российские флаги. Это было бы просто цинично. И суд подтвердил решение полиции не разрешать демонстрировать российские флаги на улице Берлина. И вместе с этим также запретил демонстрировать советские флаги, георгиевские ленточки, георгиевские флаги и даже исполнять вашу музыку советского времени. И я думаю, что решение, это мое личное мнение, было правильным, потому что, насколько я вижу и слышу, в моем окружении люди тоже поддерживают обоснование суда, говоря, что цинично, неправомерно и недопустимо было бы разрешить людям демонстрировать российские или советские флаги и тем самым провоцировать украинцев, которые переносят тягчайшие страдания в результате преступной полномасштабной войны России.
Рассказывала наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и, конечно, на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио, говорит «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.